Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». Сегодня Пасха, Христос воскресе. Да. И мы говорим об этом празднике, о его смысле и о многом, о том, что значит для нас этот день, воскресение Христова, с нашим гостем, протоиереем Александром Абрамовым. Есть ли люди, которые были современниками Христа, оказались в массе своей настолько невежественны и слепы, то что говорить о нас сегодняшних, которые вроде как воскресение Христова празднуют, но очень трудно это, наверное, все равно испытать не как день в календаре, а как часть твоего личного жизненного опыта, как твое личное маленькое воскресенье. А самое главное, что вот эту пасхальную радость, ее так тяжело удержать, хотя бы на светлой седмице, уже не расплескать ее, а уж там продлить ее хотя бы на несколько месяцев.
Быть заедает.
Да, иной раз просто, я никогда не забуду, как мы ехали как раз из храма Сергия в Крапивниках с моей мамой и с маленьким Лукой, и там раздавали благодатный огонь, нам досталась лампадочка, и мы сели в машину, я за руль, мама с Лукой на заднее сиденье, и вот просто я завожу машину, я уже не помню, из-за чего мы начинаем просто выяснять отношения с мамой, ну, буквально там вдруг какой-то ухаб у нас, лампадочка это всплескивается, жидкий парафин этот, и угашает наш негасимый огонь. И мы такие надутые, после светлого этого стояния ночного, причастившись, просто приехали домой в состоянии крайнего просто, вот раздрая, раздражения, гнева, какой-то злости друг на друга, обиды. И вот и вся Пасха наша такая. И как не раз такое бывало.
В милицейских протоколах в таких случаях говорят: на почве внезапно возникших неприязненных отношений.
Именно.
Мне кажется, на самом деле, что как раз мы-то находимся в более значительно более выгодном положении, чем жители прилегающих территорий и эпох. Потому что, ну, так бывает, конечно, лицом к лицу лица не увидать. А мы уже знаем, и знаем из Писания, и знаем на примере многих святых, что именно означает и Рождество Христово, и Пасха Христова. Мы это знаем. Мы можем это принимать, не принимать, но весь контекст существует. Его не нужно извлекать, его не нужно придумывать, его не нужно писать, он есть. Вот. И тогда наша внутренняя немолитвенность – это уже наша собственная греховная сторона. Это жителям Иерусалима было легче, им еще не все сказали. Но когда ты знаешь все...
А нам уже все сказали?
Ну, я думаю, что нам сказали все то, что сейчас мы должны знать. Угу. Вот. И сейчас всегда легче отговариваться незнанием, но незнания нет. Вот. Это раз, а два... Видите, вот у меня, например, немножко другое ощущение пасхальных дней. Пасха настолько значительное событие, что понимание того, и радостное такое, полное радостное понимание, раскрытие праздника Пасхи приходит, может быть, даже не сразу. Все-таки еще есть усталость от времени Великого Поста, особо страстной недели, и тяжкие ее переживания, конечно, совершенно немыслимые по трагическому накалу чтения, например, «Плача Божией Матери».
О, это вообще
невозможно стоять,
раз, да?
Невозможно mm-hmm. стоять. Вот, и подавно читать. А я думаю, как вот бедная Божия Матерь, как вот это все-таки поэзия, а фактически, как это все ужасно было. Ну вот, и где-то через неделю-другую ты начинаешь...
Ай-ла-лэй.
Начинаешь понимать, что Пасха пришла.
Уже светлая седмица
прошла. Светлая седмица прошла, уже близится там при половине Пятидесятницы. Но вот не случайно же мы Пасху празднуем 40 дней. То есть это даже для таких заторможенных людей, как я, позволяет справиться с пониманием, что
мне очень интересно, что про все сказали, ведь люди совершенно разные, с разным уровнем образования, с разным уровнем начитанности, с разным уровнем культурным уровнем.
Евангелие есть.
Евангелие есть, но, опять же, видите, все его по-разному трактуют, все по-разному в нем что-то находят. Кто-то в нем находит оправдание каким-то своим, ну, весьма неприглядным поступкам. Такое бывает нечасто, но бывает. Кто-то, наоборот, в этом находит исключительно радость, ожидание встречи с Богом своей собственной. Но у всех же абсолютно все разное. И поэтому, несмотря на то, что действительно вы правы, всем все сказали, но ведь это зачастую бывает не услышано. Насколько людей просто приходят, ну, поставить свечку и никогда не задумываются о том, что там еще что-то написано. Ну,
конечно. Но я придерживаюсь той точки зрения, что Христос не виноват в христианском фундаментализме и в христианском фанатизме. Это,
безусловно.
Это, в конце концов, злоупотребление людей. Но Христос до входа в Иерусалим сказал: «Надлежит Сыну Человеческому распяту быть и в третий день воскреснуть». И это несомненный факт. И это сказано без обиняков. И это свершилось. И в смысле этого невозможно это двояко толковать. Он обещал, и он не обманул учеников. И значит, все остальное, что он говорил, правда тоже.
А вот он говорил действительно ведь об этом неоднократно в своем воскресении. И можно было понять, ну, уже теперь нам, спустя много веков, конечно же, читая евангельский текст, мы удивляемся, почему они, может быть, этого не понимали. Но, а вот Божья Матерь, например, она, стоя у креста, помнит о том, что он воскреснет через три дня? Или вот это горе, оно настолько сильно, что уже и нет веры в то, что это произойдет?
Так там же, в конце концов, в самой буквально, по-моему, последней строчке плача, или это уже, ну, может быть, какой-то апокриф, вы меня поправьте, когда ей говорит, ну, то есть ей Христос ей открыл, что он не умер, да, потому что чтобы она выдержала вообще это состояние.
Там, ну, и вся эта гимнография и пронизывается упоминаниями о воскресении, но, видите...
Нет, ну вот именно вот когда она рыдала над его гробом, и в самом уже вот просто конце этого ее плача, я, может быть, что-то путаю,
но я... Ну, литургически там везде говорится, да, но воскресни... «Сыне мой», ее слова, в том числе и в этом плаче. То есть...
Но потом мне говорят, что типа я не умер, я есть, я здесь, я воскресну, и все исполнится. Не плачь, не убивайся.
Но это никак не может отменить. Ну, слушайте, как это может отменить ее горе?
То есть она конечно, же, никак.
Да, мы с вами помним, туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Ну, как это? Мы даже помыслить это не можем. Даже помыслить не можем. И я думаю, что, ну, конечно, надежда на воскресение жила в сердце Божьей Матери. Но никакой матери нельзя...
Ну, как и мы, наверное, спустя много веков, провожая близких людей... Вроде бы как по-христиански знаем, что да, встретимся, да, воскреснем.
Но для нас мы говорим утрата.
Это утрата. И где-то в глубине нас есть какое-то неверие в то, что это произойдет, наверное.
Но и видите, все-таки ощущение вакуума, когда один... Это же не на счетах костяшку слева направо переместить. Вырывается человек из жизни, уходит из нее, и на его месте-то в той же конфигурации связи, отношений, дружб, любви
дырка
нету
остается.
Никого.
Угу. Да.
А я хотела вернуться к вашим словам о том, что поменялись не только отношения у человека с Богом по воскресению Христовым, но и между людьми, и стали мы вроде как братьями и сестрами друг к другу. И, наверное, в этом смысле тоже первые эмоции, первые новые чувства в этом смысле испытали апостолы, которые настолько, мне кажется, ну, может быть, я опять что-то фантазирую, но мне кажется, что они настолько стали и друг к другу иначе после этого относиться, когда они вот сидели все в этой горнице, там, скукоженные, напуганные, не знали, что им делать дальше, растерянные, и вдруг Христос посреди них, и вот мне кажется, ну, что они все должны были обниматься, целоваться, и дальше так и жить дальше так, вот, с такой просто вот на каком-то вот этом восторженном таком горении, даже до того, как на них спустились.
Но вот в человеческом смысле, Дух Святой, да, в человеческом, да, смысле это и означает, что, ну, не было бы этого друг друга обымем рцем братья, в человеческом смысле без этого невозможно была бы Пятидесятница. Потому что они же, они не пришли устраиваться на работу в организацию, которая со временем станет очень большой. Вот. А они вот в этом таком чувстве всеединства, всеединства, всечеловечества друг друга обняли, и вот из этой малой закваски возник квас, переквасивший весь мир, как апостол Павел говорил.
В общем, они же так и жили, то, что мы в Деяниях, по крайней мере, можем читать апостольских, а там, где говорится непосредственно об апостолах, там видно, что они так и живут, просто у них эта радость, когда человек прыгает до потолка, простите, она просто трансформировалась в такое ровное состояние знания и жизни по этому знанию.
Вот знание. Вот это мне знание, кажется, такое, да, ключевое слово, когда ты... Ну, тоже это поразительно. Вот они с ним ходили, вот они его слышали, они его держали за руку, они видели все его чудеса и все равно не знали.
Не знали. И все-таки, я думаю, и все равно подозревали, что он может где-нибудь привирает или не открыто ему то, что он говорит. Может быть, это просто самодеятельность такая. И что там из этого выйдет на самом деле? Ночь воскресенья как раз положила конец всем этим сомнениям.
А понятно, ведь надо еще представлять исторический контекст, и как выглядела Палестина в то время. Там огромное количество проповедников, у каждого были свои идеи, которые ходили по землям, за ним ходили их ученики.
Ну, такая ситуация, это напоминающая некоторые сюжеты современной реальности. Как правило, шарлатаны разные, да, и в конце концов, что такое тогда христианство? Одна из сект, да? Ученики, ну, неправильно сказать, рекрутировались, но ученики откуда брались? Это не книжники, это не начитанные люди, это не люди интеллектуального труда.
Простые.
Простые самые люди. Это потом уже такие изысканные люди, как апостол Павел, присоединились. Вот. Самые простые люди. И объяснение, которое Спаситель им давал, тоже должны были носить совершенно ясный, прямой и простой характер. Это к вопросу, кстати, о двойственности толкования. Люди ведь, чем рафинированнее становятся, тем меньше верят в прямоту смысла. Они начинают искать второе дно, подтекст. А его...
В каком веке заимствовали?
Да-да-да. А надо просто допустить, что... Просто одно единственное допущение позволит... все понять значительно лучше. Никаких подтекстов нет. Будет ваше ей-ей и ни-ни, а остальное от лукавого. И когда Христос говорит, он ничего другого, кроме того, что говорит, не имеет в виду.
А еще вот очень интересный вопрос, конечно, для меня. Почему все-таки не изменились люди, хотя бы даже те люди, которые были рядом, и которых потом апостолы обращали в христиан. Почему после победы над смертью и над грехом Спасителя грех в мире все равно остался? Потому что мы его выбираем?
Знаете, конечно, такой вот не совсем пасхальный разговор получается, но вот я припоминаю один батюшка, горько-горько мне как-то сказал. Знаешь, может, рановато Христос пришел, потому что, ну вот, он жизнь отдал, он сломил всякую неправду и исполнил всякую правду, а человечество продолжает жить вне этой правды. И я тогда был склонен с ним согласиться, когда мы беседовали, а сейчас не склонен. Количество людей хороших, причем не хороших, так сказать, вообще, а хороших именно внутри христианского мировидения, большое, большое. И я не хотелось бы сказать, что их становится больше или меньше. Тут не место статистике, мне кажется. Хорошие люди вообще штучный товар. Но они есть. И вызревание этой христианской цивилизации, оно есть, оно идет. Когда-то через гонение, через, или, например, через подвиг новомучеников, интенсивность этой христианской жизни существенно возрастала. Иногда, наоборот, как отлив какой-то идет, и жизнь приобретает более рутинный характер. Но Царство Христово подвигом Спасителя и его последователей созидается. Мы не можем сказать, что этот процесс может быть быстрым или медленным, мы не знаем. А грех... нельзя сказать, что грех как был, так и остался. Он не так и остался. Спаситель заключил его в резервацию. Спаситель обличил его и победил. Он показал безобразность греха и даже невыгодность для человека. Вот в таком совершенно рутинном, банальном смысле невыгодность греха для человека, противоестественность. Но человек всегда норовит грех выпустить из этой резервации.
И выпускает.
И выпускает.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напомним, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, гость программы «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио.
Но мне вообще интересно, почему Господь изменил свое отношение к людям, да? Все равно мы говорим о том, что после того, как Христос исполнился, какой правды мы по-прежнему, человечество по-прежнему живет в грехе, вне этой правды, да? Ну и до Ноя оно так жило. И тогда он его, Господь, решил и выкосил всех, кроме Ноя. А потом вдруг решил, что не просто не выкошу всех, надоели мне эти людишки, не раздавил нас, не потопил там, не всячески сжег, как Содом и
Гоморру. Он обещал больше так не делать.
Да, почему? Что, почему он изменил к нам отношения? Ведь мы-то сами не особо изменились.
Я не думаю, что он поменял отношения к людям. Он их как любил, так и продолжил любить. Но он решил новый завет заключить с человечеством. Да?
Типа старый не работает.
Старый, мы так и говорим, ведь Ветхий Завет, это не в буквальном смысле старый, обветшавший. Человечество так или иначе все равно развивается, и жесткость педагогики Ветхого Завета, граничащая порой, многие люди бы сказали, с жестокостью, она утратила актуальность, она перестала быть нужной. Ведь что делает Спаситель в Новом Завете? Никого не наказывает, никого не обвиняет. Обвиняет всегда грех, не грешника. Вот. И себя отдает. Вот мы знаем эту замечательную фразу, да? Кто-то из средневековых авторов сказал это, что тогда, когда ложные боги за себя посылают людей на смерть и мучения, подлинный бог себя отдает за спасение других людей. Вот что он делает. Вот что он делает. Человек может очень по-разному к этому относиться. Он может остаться безразличным. Дело Христово. Что он там сделал, то и сделал. Я его не заставлял. Это логика, похожая на то, как вели себя сотрудники САБЕС в Советском Союзе. Я вас в Афганистан не посылал, когда приходили безногие ветераны. Можно сказать, да, я присоединяюсь к Господу, да, я благодарен за то, что он сделал это лично для меня, не вообще, а лично для меня, и я хочу ему потрудиться и послужить. А можно сказать, да, все замечательно, отличный праздник, и продолжать, вот это основной массовый такой способ, и продолжать жить двояким образом, простым, где учение Христово для меня выгодно, мы возьмем и будем соблюдать. Где невыгодно, там, ну ладно, это все потом. Не бывает потом. Христос воскресением говорит, что потом не бывает. Сейчас здесь. И меняться сейчас и здесь.
Мне кажется, еще очень важно, возвращаясь к вопросу Тутте, о том, почему именно в этот момент. Но ведь тут же, наверное, главное понять, что у Бога нету этого момента. Он уже видит и во времена Ноя, для него все человечество это было как отрезок какой-то временной, которого даже не временной, просто он и во времена Ноя прекрасно был, присутствовал и видел Хиросиму и Нагасаки.
Да-да, конечно.
Во времена Хиросимы и Нагасаки он наверняка прекрасно видит и существует во времена этого конца неизбежного человечества.
Да, и закат человеческой земной истории.
Другое дело, что вопрос-то, наверное, очень правильный. Почему именно в тот момент, как мы сейчас говорим, первого века, когда человечество, ну, наверное, не развелось, не могло развиться до состояния такого греха, когда можно одним нажатием кнопки уничтожить все человечество?
Да, оно в этом смысле и... Нельзя, конечно, говорить о том, что оно было... там, менее грешным, чем сейчас, и море порока, конечно, присутствовало. Но, вы знаете, как вот, когда мы видим какое-нибудь очередное чудовищное преступление, мы хватаемся за голову и говорим, как это вообще возможно? А вот прочитай криминальную хронику XIX века. Там говорят, ужасное преступление совершилось там на Хитровке. Кто-то кого-то зарезал. И ты смотришь и понимаешь, что... Хотя и там речь идет, например, об убийстве, как далеко одно от другого отстоит, насколько здесь много какого-то совершенно невероятного безумия, жестокости и так далее, а здесь обычное бытовое убийство. И в этом смысле античная цивилизация, она, что ли, более целомудрена. Я понимаю условность.
Но она более
такой классификации греха, она точно так же греховная, но это все, как сейчас бы сказали, это все детские игрушки по сравнению с тем уровнем жестокости, которого достигло современное человечество.
И когда мы читаем в газете про убийство, читали в газете про убийство на Хитровке, где кого-то зарезали, мы совершенно искренне поражались, как такое возможно, да сейчас, да в Москве, да у нас, да как мы рядом с этим живем. И когда мы сейчас это просто все пролистываем, а когда нам сообщают о взрыве в метро, вот тогда мы начинаем о чем-то задумываться.
Да-да.
Так да, вот... у нас вот такой пасхальный разговор.
Ну, получается. Не, ну вот, и в свете этих всех событий, как сохранить-то в себе пасхальную радость? Как этот огонечек, вот эту неугасимую лампаду, этот благодатный огонь, не вообще не задуть, не расплескать, не залить ничем? Потому что, ну, очень быстро, к сожалению, даже не рутина, даже не быт, а просто, ну, какие-то, я не знаю, какие-то страсти, страхи, просто... Тот образ жизни, который тебе предлагает современный мир, он вообще никак не способствует тому, чтобы ты это пасхальное состояние в себе уберег.
Ну, знаете, я так скажу. Мы с вами все знаем поговорку про плохого танцора. Вот, и я предложил бы все-таки богослужебный рецепт, правда. Службы пасхальные очень краткие, очень энергичные, очень быстрые. Вот. Мне кажется, надо на Пасху и в период пасхальных сороковин почаще в храм ходить, правда. И как-то стоять, помолиться, и быть частью общей картины, единой картины такого человечества, празднующего воскресенье Христово, нельзя... Вот это совершенно не частный праздник, вот. Это мы можем только вместе все понять. И послужить. не только в богослужении участвовать, но как-то это преимущественное время добрых дел. Поставь себе галочки какие-то, сделай что-то, потрудись для людей, кому-то помоги. Отложенные давным-давно визиты соверши. С кем-то ты там договаривался 500 раз, и все времени нет. Найди, в общем, найди время на все то, что ты никогда не сделал бы в другое время.
И не с постным лицом, а уже с радостным.
Уже на законных основаниях с радостным лицом.
Спасибо большое. Еще раз мы поздравляем всех слушателей. Христос воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Мне очень понравился наш сегодняшний разговор. Может быть, какие-то вопросы наши с Лешей были наивные или показались вам глупыми даже, но это удивительно, как много всего... Как мы давно в церкви, как мы уже сколько лет мы празднуем Пасху, сколько мы постимся и молимся, и как много всего по-прежнему нам непонятно, неведомо, и мы вот просто по каким-то, по крупиночке, по восьминочке собираем вот эти вот знания именно не как какие-то факты или правила, или буквы, а как часть своего личного опыта. Это поразительно.
Да и давно ли, и потом, мне кажется, особенно в последние несколько лет, что все наши знания и опыты, пускай даже небольшие, и совсем недолгие, они часто трансформируются. Я вот, мне кажется, этот пост хорошо ощутил, что все, что мне о посте казалось, скажем, в прошлом году верным, в этом году как-то поменялось и изменилось, и стало казаться другим. И так вот из года в год все под разными углами, по-разному открывается. Наверное, это тоже неплохо.
У меня тоже, кстати, этот пост был какой-то совершенно другой, переосмыслительный. Вообще не про молитву, не про еду даже. Ну, то есть и даже не про молитву, да, и даже не про поход в храм, а просто вот про отношения с людьми и к людям. И это было просто очень трудно. Просто очень трудно. Слава Богу, Христос воскрес. Дай нам Бог это радостное состояние праздничное в себе хранить, передавать. Как говорит отец Артемий Владимиров, быть солнышком, солнечным зайчиком.
Просто мне кажется, что еще помнить не о том, что Христос воскрес именно сегодня, 16 апреля 2017 года, но и 15, и 14, и в первый день поста он тоже воскрес. И каждый день для нас все равно должен быть какой-то хотя бы отголоском Пасхи. Спасибо. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был гостем нашей пасхальной программы. Надеемся, что она была все-таки пасхальной.
Да, мне очень хочется позвонить в колокола на предстоящей неделе, с детьми забраться на какую-нибудь колокольню.
Ну и мы знаем с вами, что везде, во всех храмах это можно светлой неделе сделать.
Так что, друзья, не упустите свой шанс, это действительно редкое впечатление.
Да.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину воскресе! До свидания!
Вечер воскресенья на радио «Вера».